Понятно, да, как Дух помогает? Заметьте, не сказал апостол, что Дух Святой будет вырывать нас из неприятностей. И заметьте, Господь очень часто, почти никогда не делает, что просто неприятность кончается. Он берет, поступает всем по-другому. Вот помните трех отроков, которые бросили в печь Вавилонской, да? Бог их вырвал из печи?
Нет.
Нет. Бог потушил печь? Нет. Бог оставил их в печи. Только единственное, что он там сделал влажную росу и прохладу, да, в центре печи сделал. Огонь горел, как пятиэтажка, да, высотой. Да, печка стояла, не развалилась, ничего. А утрики были в печи, ничего. Точно так же, заметьте, Даниила бросили в ров ко львам. Львы не умерли, так ведь? Вот, камень не слетел. Даниил стоял, а львы его не тронули, понимаете? То есть Бог делает как? Он берет сохранять человека, как бы не меняя внешних условий, а он его охраняет внутренне, понимаете? Вот так, что человек становится неприкосновенным. Но он еще и дает ему наслаждение и сладость вот в этом тленном, страшном и болезненном мире. Поэтому и известно, что человек, который приучен к молитве, он на самом деле, чем больше человек приучен к молитве, тем тяжелее его как-то ковырнуть вообще. Да? Тем тяжелее его хоть как-то затронуть.
Что значит приучен?
Ну, который приучил себя к молитве, который привык молиться, которому нравится молиться, которому молитва в сладость, тому Дух Святой дает такую силу, что ему просто земные все скорби уже становятся нипочем. Поэтому вот и в одном стихотворении о Веренце красиво сказано, там спрашивают Варвару: «Варвара, что ты в третьем окне видишь?» Она говорит: «А я вижу, как мученики поют под пыткой». А так и есть, мученики под пыткой пели. Пели, причем песни не печальные, а радостные. Представляете? Причем эти некоторые песни, они в наше молитвословие вошли. Ну, среди Тихий, например, да, вот сейчас мы пели. Это песня, которую на костре пели. Она не была записана самим мучеником. Епископ стоит на костре, в виде заходящего солнца, и поет песнь Бога, «Свети Тихий». Представляете? Песня радости, там же нет ни одного слова печали, заметьте. Да, почему? Потому что вот эта ода радости, она вот он настолько пронизан Духом Святым, Дух Святой настолько охватил его, что он уже не чувствует боли. Поэтому, если вы читаете «Жития мучеников», вы часто увидите, может быть, да, что мученика пытает, а он радуется. Мученика пытает, он молится там, да. Мученика пытает, а он боли не чувствует. Потому что Дух охватил его. Поэтому сказано, Дух, он помогает в немощах наших. И в болезнях, и в скорбях, во всем. Поэтому, кстати говоря, вот многие больные, даже физически больные святые были, которые при этом утешали, помогали людям. Ну, например, Блаженный Матрон, наверное, всем известен, Авросий Оптинского, да, преподобного, который, будучи лежащим больным, помогал, утешал скольких людей. Серафим Саровский, ступинную болезнь. Ну, сколько таких примеров, да, это сотни. То есть даже идет речь не только о пытках за Христа, но просто обычной болезни, да? Кажется невыносимым. Представьте себе, паралич. Да? Представьте себе, что вы парализованы. Многие даже с собой кончают, когда там парализуются половина тела, так? А святые, наоборот, пребывают в тишине и в покое, который в стыду дают. И даже другие на других выливают этот покой, понимаете? Итак, потому что Дух Святой сотрудничает со слабостью нашей, слабостями нашими. Ведь мы не знаем, о чем молиться, как надлежит. Но сам Дух ходатайствует или заступается с тонами несказанными. Вот очень интересная фраза. Что значит мы не знаем, о чем молиться как должен? Ну, понятно, да? Просим здоровья, а знаем, что мы не знаем, что сейчас дай нам здоровье, у нас там, мы это здоровье так и используем, что вам не горюй, так? Хотим богатства, но от этого богатства мы там только хуже будет, да? Безобразненько станем. Хотим там, не знаю, там, чтобы дети наши жили, а из них из детей там разбойники выйдут. Знаете, ну, пример там, помните, знаменитый пример Рылеева, да? Когда мать его вымыли. Ну, пример того. Мы не знаем, о чем молиться, как должен. Сколько раз бывает такого, что человек просит о том, чего не понимает. Причем это не значит, что просто мы там грешные люди, поэтому не понимаем. Нет, это со святыми такое бывало. Например, Моисей молился войти в Палестину, а Бог ему не дал. Просто он не ко благу просил. Или Иеремия молился, чтобы иудеев спасти. Бог не принял молитву. Авраам просил за содомлян, тоже молитва не получила, не была использована. Потому что мы не знаем, о чем молиться как должно. Иногда наша молитва бывает идет вразрез с замыслами Бога, так? И будет хуже, если она будет исполнена. Слава Богу, что он не всегда наши молитвы исполняет. Понимаете, да? Серьезно говорю. Вот представьте себе, если бы все наши молитвы хотя бы... Все молитвы всех людей исполнили в течение одних суток. Помните, да, что получится, да?
А?
Потому что ему нужно было войти в Палестину в другое время, в другом месте. Он же там вошел однажды. Он же когда вошел в Палестину, знаете?
На Фаворе.
И не просто на Фаворе, а ты увидел Бога лицом к лицу, о чем он мечтал. Согласитесь, что лучше, просто войти в землю, еще там воевать, или попасть в эту же землю, чтобы там лицом к лицу встретить Бога? Это же очевидно, да? Поэтому, собственно говоря, в предвидении Фавора и Моисею не дано было войти, чтобы он дождался Фаворской горы. Итак, и здесь Феофан очень интересно замечает. Он говорит так. Это первое заступление от Духа, что он утешает. Утешение вливает сердце при неприятностях. И тем сообщает терпению, крепости, благодушию. Ну, это понятно, да? Когда нам плохо, мы молимся, и на душе легче становится. Замечали? Кто дает? Дух Святой, конечно же. Мы просто должны хотя бы по имени знать, да, кто дарит нам этот дар, так? Да, Дух Святой заступает нас, да, Он вливает в нас утешение. Буквально в смысле, Он и утешитель, потому и называется, да? Буквально в смысле, утешающий нас. А второе есть то, что Он научает нас, как должно молиться в этом случае. И самую молитву вкладывает в сердце. В неприятностях, скорбях, бедах обыкновенно обращаются к Богу с молитвой, но при этом редко попадаем на след Божий. Очень интересно, да, вот какую-то фразу Феофана. И молимся больше о том, чтобы, что для нас желательно, не имея уверенности, что это то и спасение для нас. Дух же Божий, находя в молитве, находя и наводя молитву, внушает именно то, о чем надо молиться, что самое благоприятное. Это благоприятное или определенно им впечатляется на мысли, или сводится на общее настроение предания себя Богу. Ты все, Господи, ведаешь, как знаешь, так устрой, благопотребное мне. Это и есть самая настоящая движимая Святым Духом молитва, которую все святые молитвенники поставляют на самой верхней ступени молитвенного Боговосхождения. Здесь немножко несколько слов об уровнях молитвы. Некоторые считают, что молитва вообще-то, если Господи, помоги, все, больше уровня молитвы нет. А это представление самых диких людей, которые в храмы не ходят, которые не знают искусства молитвы. Молитва – это очень тонкое искусство. Об нем можно говорить, может быть, несколько десятков часов, точно совершенно, а может, несколько сотен часов об этом искусстве. Но самые крайние уровни молитвы какие? Первый, самый примитивный. Мне плохо, Боже, помоги, да? Реакция. Это просто реактивная молитва, когда человек реагирует на что-то произошедшее. Или мне хорошо, это уже получше уровень молитвы. Слава тебе, Боже. Это уже редкий случай. Потому что обычно, когда там хорошо, я иду там на радостях напиваюсь, или там с горя напиваюсь, правда. Вот. Или там начинаю там, вот, там какие-то безобразия делать. Но бывают случаи, что люди все-таки Бога славят, так? Но по-нормальному настоящая молитва какая? Именно та, которую здесь говорит апостол. Когда человек говорит то, что угодно Богу. То есть сейчас спрашивают люди, вот знаете, есть вопрос. Зачем Богу нужна молитва, когда Он и так все знает? Как вы мне ответите? А он и так знает, что мы просим.
Нет, мы сами что это своя добрая воля человека самого.
Да.
Не против своей воли.
Так.
Это... Что воля Божья выше, чем наша
сила. Вы все правильно сказали, сейчас я все это сведу вместе. Дело в том, что молитва – это один из способов, которым Бог изменяет мир. Понимаете? Вот... Некоторые люди думают, что молитва это просто, я к Богу обратился и точка. Нет, молитва это способ богообщения, понимаете? Не просто богообщение, Бога изменить Богом мира. Реально можно изменить судьбу, и свою собственную, да, и судьбу мира при помощи молитвы. Например, как свою судьбу изменить можно, это пример Иезекии. Он должен был умереть по планам Бога, так? Помолился Богу, Бог ему 15 лет добавил. Просто взял и добавил. Понимаете, да? Вот, а здесь, потому что у Бога нет механической судьбы, да, у него воля, она подвижна, она зависит от, она, как не зависит, неплохое слово, она использует и учитывает волю человека. Именно поэтому наиболее сильная молитва какая? которая знает то, что хочет Бог, и просит именно того, чего хочет Бог. И что получается? Получается, соединение двух рук. Да? Рука Бога и рука человека вместе соединяется, раз, и делает. Понимаете? Не вот так вот, не под углом получается, да? А получается соединение двух сил. И молитва, она как бы, ну, как бы резонирует что угодно, да? Понимаете, ну, резонанс происходит в молитве. Знаете, что такое резонанс, да? Вот. И именно поэтому такая молитва, она самая сильная, самая великая молитва, которая есть. Вот. Поэтому говорит, сам Дух заступается за нас. Ходатайствует за нас. Буквально, если взять это слово, ходатайствует, означает говорит за кого-то перед сильным, говорит крайне сильной речью, которая не перестает, пока не получит просимого. Поэтому так говорит, ходатайствует за нас перед Богом Дух Святой, данный нам. Когда говорит ходатайствует, ясно указывает, что было общее всем и всем известно. Феофан говорит, какое же блаженное было время, да? Когда все знали, чего хочет Дух Святой, да? Все это понимали. Да, первый век, апостольское время почему считается величайшим, да? Потому что христиане там это, все ясно знали, да, что Дух Святой от них хочет. А с чем это было связано, знаете? То, что проходя купель крещения, они твердо решали, что их задача только стремиться к святости, и все. И, соответственно, они сразу все это получали. Если кто сейчас захочет, то же самое получит. Понимаете? Точно так же, с такой же скоростью. Как только ревность его будет, так он немедленно то же самое получит. Потому что дары Бога не изменились. Бог не поменялся никаким образом.
А то, что детей крестит, это правильно?
Или правильно?
Когда он сознательно.
Нет, правильно, правильно. Просто родители должны создать такую атмосферу, чтобы христианин рос в атмосфере святости. Пречистая Богородица, когда вошла в храм Божий? Три года. Когда она расположила свое сердце искать Бога? Тогда же расположила. Итак, а теперь, что означает это ходатайство? Говорит Феофан. Сами говорит, мы не умеем молиться, а Дух за нас молится. Дух в нас пребывающий. Как это бывает? Дух молится, а мы и не знаем того. Или молится Дух, проводя молитву свою через наше сознание и чувства. Нельзя, чтобы человек не знал молитвы своей. Она только знает, что она не его, хотя в нем есть. Она сложилась помимо его, но он знает ее и знает, откуда она. Понятно, да? В человеке возникает молитва, в его сердце возникает молитва. Да? Он знает, что это молитва от Духа Святого. Он знает, чья это и откуда это. И Дух Божий вкладывает в сердце молитву истинную. А человек, воспринимающий ее, возносит ее к Богу в том смысле и в той силе, как она вложена. Он есть при этом тот, над кем действует, но не действующий. А в следующем стихе говорится, что испытующие сердца ведают эту молитву, знают, потому что видят ее в сердце, или как она исходит из сердца. А сердце же, очевидно, вкладывает ее Дух Святой. То есть он действует при всем не помимо сознания и чувства. Понятно, да? Дух Святой, когда вкладывает молитву в сердце, человек понимает, кто вкладывает эту молитву, да? Что вкладывается в эту молитву, так? Вот. И понимает, что до конца в слова эту молитву переложить невозможно. Поэтому сказано, воздыханиями неизреченными, да? То есть до конца слова Святого Духа в обычную речь переложить невозможно. Вот. А в первенствующей церкви, говорит Феофан Затворник, в собраниях, находил на кого-нибудь дух молитвенный, он вставал и просил позволения изречь сию молитву, и, получив позволение, изрекал ее. Значит, он сознавал ее, чувствовал ее сложившееся сердце, и в употреблении имел свою долю свободы. Понятнее будет сие, если применим к чему-нибудь бывающему в наше время. В наше время то же самое бывает в молитве находящей. Обычно молимся мы как? По молитвенникам или своими словами. Бывает при этом и чувства молитвенные, и воздыхания, но мы сами самостоятельно их возбуждаем в себе. Понятно, да? Когда мы молимся по молитвеннику или своими словами молимся. Все это слова, да, которые мы себе сами возбуждаем в себе. И это есть молитва, говорит Феофан, это не поделка, это тоже молитва, да? Но не высшая молитва, далеко не высшая. Но бывает, что влечение к молитве само находит и заставляет молиться. И не дает покоя, пока молитва не изольется вся. Вот и это или тоже есть, о чем говорит апостол, или нечто похожее на то. Содержание таких молитв редко бывает определяемо каким-либо предметом, но всегда почти она дышит преданием себя в волю Божию, верением себя в водительству Бога, лучше нас, знающему благопотребное для нас, и для внутреннего, и для внешнего нашего, и сильнее нас, желающего для того для нас, и готового все дать и устроить нам, лишь бы только мы не упирались ногами. Все молитвы от святых отцов нам переданы, суть такого же происхождения, суть духодвижимая, посему до сих пор доселе столь действенны. А почему, собственно, молитвенники используются, понимаете? Потому что слова молитва о словах, они были изначально, как были появились? Вот некоторые думают, что вот сидел себе Василий Великий и думал, что бы мне такого эдакого сочинить? Да. И начинает писать. Боже, вечный, творю всякое создание. Нет, не выходит, ладно. Вот. Или он начинает как бы так помолиться, не почувствовать. Так? Нет. Нет. Нет, 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 нет. Нет. К нему приходит Дух Святой и говорит ему. Он понимает эти слова и начинает их произносить. И вот так рождается молитва Василия Великого. Понятно? Но он же потом записывает, он же все понимает. А Дух Святого, понимаете, что память обостряется, а знание усиливается, логика усиливается, понимаете? Дух премудрости. И человек становится сверхразумным, поэтому он и записывает. Вот, например, как и появился литургия Василия Великого. Об этом в житии прямо написано. Василий Великий имел очень такое скромное желание. Он говорил, Господи, я очень хочу молиться Тебе своими словами. Прославлять Тебя своими словами. Чтобы не только вот чужими словами, да, прославлять, которые раньше у нас учили, но своими словами. И так однажды он, молясь, служил когда литургию, Дух Святой вошел в него, как некая сила, да, животворящий, понимающий. И он начал говорить... «Во имя Господи Иисусе Христе Боже наше, святаго жилище Твоего престола, слава Царства Твоего, и приди, вы же осветите нас, да, и преподашь на дары сии нам, а через нас всем людям». И так он дальше, он, и так началось написание литургии. На следующий раз, он, когда начинно подошел к слышанию физического канона, Дух Святой снова осенил его, и он записал ту прекрасную молитву, которую мы слышали, например, на Рождество Христово, кто слышал, да? Удивительно, немыслимо красиво, да, потрясающая молитва, да, автор Святой Дух, вот, который говорил устами Василия Великого. Точно так же устами Иоанна Златоуста было написано в литургии Иоанна Златоуста, понимаете? И мученики, вот я говорю про мучеников, да, которые пели на кострах, там, да, или вися на кресте, там, или сидя на колу, сидяча, славили Бога. А вы думаете, чьей силы они молились? А про это прямо в Евангелии сказано, что... Когда вас приведут перед царями свидетели и владыками за свидетельство мое, не тренируйтесь, не думайте, что вам сказать заранее, так? Потому что Дух Отца вашего будет говорить в вас, понятно? Таким образом, Дух Святой сам в них говорил. И вот эти слова, они вошли в наше богослужение. Но на 90% наше богослужение состоит из псалмов царя Давида. Как Давид писал псалмы, знаете? «Отверзу уста моя, и наполнится духа». Вот об этом поет даже церковь. Он говорит, язык мой трость, книжник и скорописца. Он взывал к Богу, его разум наполнялся божественным знанием, и он начинал играть на псалтире, петь песню, которую немедленно в этот момент вкладывал в него Святой Дух, повелялись псалмы. Поэтому, кстати говоря, при пении царя Давида злой дух, помните, отступал, если вы слышали, да? Слушайте, то, что читается у нас по воскресеньям, да? Злой дух отступал от Саула. Почему? Потому что он пел-то что? Псалмы. И пел он слова Святого Духа, которые Дух Святой вложил в его голову. Поэтому слова псалмов, они настолько душелечебны. Замечали, да? Что они вылечивают душу, даже когда их плохо понимаешь. А еще лучше вылечить, когда ты их хорошо понимаешь. Понимаете, да? То есть это как раз, например, как истинная молитва творится. Вот так же творились вот эти великие песнопения. Например, «Дева Днесь». Богородица явилась и вложила в уста Роману Скопевцу. А свиток он его съел, и когда он вышел на амвон храма Святой Софии Константинопольской, он запел гимн «Дева Днесь», присущественную рождает, который мы сейчас поем, да, на Рождество Христово. Запел его, не пиша, он просто запел его. как Дух Святой говорил ему петь. И мы до сих пор его поем, понимаете? Так появились наши богослужения. Некоторые думают, что там люди выдумывали и так далее. Все выдуманные тексты, они очень даже видны. Вот почему иногда бывает какой-нибудь акафист читаешь, а он как через пень-колоду идет. А потому что он не Духа Святого написан. А вот сравните с акафистом Иисусом Сладчайшим или Пречистой Богородицей, или Николаем Угодником. Понимаете? Это видно на самом деле. Это очень даже видно для любого христианина. Недаром утренние и вечерние молитвы настолько они глубокие, на самом деле. Причем то, что они в духе написаны. Разными святыми. Там пописано его.